Раз, два, три, четыре, пять. Настало время всего прогрессивного человечества котиков искать. У меня подкотейник. И в этом подкотейнике, вот посмотрите, вот, видите, вот здесь вот лежит очень внимательное лицо. Сейчас я его пытаюсь подсветить. Лицо. Давай. Вот. И сразу видно, что кот пыльный. И, кстати, если приглядеться, видно, что он на самом деле не черный, он темно-коричневый. Он очень внимательно вот сейчас водит носом для того, чтобы у него вот здесь оппонент. Оппонент всячески выражает презрение к нему. Видите, какое спокойствие, ноль эмоций, как это было? Ну, в общем, фунт презрения. И со спины напасть на него было бы очень удобно. Потому что сегодня, например, весь день у них разборки. Сегодня весь день они друг друга третируют, выдирают клочки. В основном, конечно, черные на рыжего. Я не знаю, кто из них, Тофик, кто Ашот, то, в общем, черный выдирает клочки из рыжего. Рыжий в какой-то момент подходит к нему и дает ему прямо по миусю лапой. Вот такие разборки. Ну, нормально же. Ну, как же без котиков? Еще один. Ну, погоди, пожалуйста. Вот удачный ракурс. Вот он прыг. Вот он все. Он побежал, потому что там вдали, вот в этой мебельной засаде, там где-то мисочка самая сокровенная. У нас практически нет никаких вопросов. Я с большим опозданием сегодня сформировал эту трансляцию. Был вопрос, он удалился. Был вопрос очень смешной, такой детский сформулированный, типа, Сергей Степанович, что это вы тут так ополчились на Мерседес? Это как раз вот очень такая детская логика. Я подозреваю, что вы были не искренне. Надеюсь на то, что вы были не искренне, на то, что это вот было просто обычное дергание за косичку, потому что вот эта логика, она как раз мне не близка. А что это ты на красные не ходишь? Что, в детстве, что ли, помидоров переел? А что это ты не куришь? Что, в детстве соседи, что ли, огород тебе спалили? Ну, какая-то прям совсем примитивная ситуация. Тем более, если вдруг ты сказал, что там Мерседес не лез, а что это на Мерседес? Ты что, наехал, что ли? Дичь какая-то абсолютная. Руслан Сейтимов. Здравствуйте, Сергей. Что можно сказать о Мерседесе Вита 638-м бензин-автомат? Жил-был Мерседес, и до последнего он тупо упирался и делал вид, что весь прогресс, который происходит вокруг него, его не касается, потому что Мерседес велик настолько, он настолько грандиозен, он настолько фантастически масштабен, что ему абсолютно все без разницы. Помните, как он со 123-м упирался и не хотел быть универсалом, потом, в конце концов, сделал впервые в истории, мир ахнул, а потом выяснил, что это очень даже было правильно. Мерседес очень долго не хотел играть в гольф-класс, потом сделал это чудище стазорный Элай-Яй под названием А-класс. Катастрофа абсолютная, и с тех пор Мерседес никак не может понять, как же выглядит нормальный Volkswagen Golf, при том, что Volkswagen Golf уже далеко не нормальный. Если ты хочешь сделать вот машину, которая, в принципе, олицетворяет собой гольф-класс, то тебе нужно делать какой-нибудь, на самом деле, Сандеро, какую-нибудь дачу. И Мерседес вот точно так же в какой-то момент решил, что, ну, если вы все бежали, я бежал. Кстати, вы знаете, что у Мерседеса у них есть акции Volkswagen? Они же не конкуренты. Прям BMW, то есть Mercedes, не так. То есть те люди, которые обожают эти марки, они никогда гласные, согласные, только согласные произносят, гласные ни в коем случае не говорят. Mercedes хотел сделать гольф, ни разу не получилось. Вот они, которые уже поколение делают, не получилось. А тут как раз Volkswagen чрезвычайно раздражает, прям бесит. У них это Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, на первый, второй рассчитать. И решили сделать они Виана, ну, то есть В-класс завести. Он же Вита, он же Виан. Виана – это, казалось бы, более андатристая версия, там кресло помягче, а Вита – это коммерческая версия, это как раз для того, чтобы все возили мусор, молоко, гвозди и прочие помойные атрибуты бытия на Мерседесе, а не на Фольксвагене. Ну, когда у меня у друга на Вита провернула вкладыши на двигателе при пробеге, ну, в общем, 200 тысяч. Ну, вот с тех пор стало совершенно неинтересно. Хотя, по сути своей, бывает, что везет. И по мотору, а когда, например, полноприводный, ну, это вообще залог успеха, потому что на заднем приводе, на автобусе очень плохая езда. И по подробностям, если посмотреть по 638-му, что у него отваливается, ну, у него отваливается все. Ну, конечно, не каждую секунду. Если новый, ну, где вы его возьмете? Возьмете, конечно, если захотите. То есть автомобиль идеологически позиционирует вас как человека, который купил себе самые фирменные валенки, которые только были на рынке. Ну, знаете, это прямо валенки такие, не подшитые старенькие. Если вы ждете, что он заговорен и что он не развалится. Нет. Поэтому у вас выбор либо прагматично идеологический, у меня Мерседес, мне в нем удобно, либо по принципу того, что оно валялось недокуренное, я взял и поехал. Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь предложил Мерседес, да, мне предлагали разные Мерседесы. Я каждый раз чувствовал себя после этого предложения паршивым армяшкой, которому нужно вот фиксу золотую, голдовую цепуру, малиновый пиджак и, говорится, акцентом так, чтобы все как-то понимали, что, конечно, ты немножечко армянин, потому что армянин – это человек на Мерседесе. Причина, по которой можно было бы купить Мерседес, я до сих пор не знаю ни одной. Потому что все то же самое есть у всех остальных, оно дешевле, при том, что очень много в Мерседесе, теперь к Мерседесу не имеет никакого отношения. Ну, логотип есть, Мерседеса нет. Дибазол. Сергей, котики замурчательного. Вам-то понравится. Вот. И там, конечно, вот она вот такая вот цапочка. Это не пяточка, это цапочка, потому что мы же кошатники, мы же знаем, что мы эту вещичку, эту штучку обязательно цапаем. Вот, и какой взгляд, и какая миусина, какая миусина. Вот она такая вот. Это я привет передаю. Тебе привет. Да, конечно, получил. И еще один привет. Минуточку. Вот, внимательно смотрим. Видите? Вот, тут вот. Это раздача приветов. Вот такая статичная картина замурчательного. Так, синдром китайцевода поддается лечению. Они сами себя уговаривают, но хорошая же машина. Джили, Теннет и так далее. Это синдром безысходности. Когда человек жил в Волчьешкурске, если ему кто-нибудь говорил, что в Москве надо жить, приличные люди в Москве живут. Волчьешкурск, это же не город. Он обязательно вставал в позу патриота и говорил, хороший город Волчьешкурск. Я тут вот хорошо живу, хороший город. Нет, не так. А потом я хожу в валенках и в лаптях. Хорошая обувь, экологически чистая, безупречная. А еще я ем обойный клей, потому что на другой у меня денег нет. И каждый раз человек находит себе оправдание. И сейчас китайцев любят от безысходности. Потому что нужно имитировать прежнюю жизнь. Все хорошо. В Московском княжестве все хорошо. Ретрансляция новостей из Московского княжества, потому что Россия, она все-таки москвоцентрична, поэтому все новости, самое главное, происходят в Москве. И в Москве единственное, что есть, это методики уговаривания населения. Поверьте, у вас все хорошо. Поверьте, в Москве все хорошо. И сказки о том, что там, девочка на вокзале приехала из провинции, вышла замуж за олигарха и всей страной смотрят и верят в это. И вот для того, чтобы продолжать верить в то, что все хорошо, в том числе автомобилей приличных нет, есть только китайцы, значит, любим китайцев и объясняем друг другу, что это тоже хорошо. И всегда есть такие бывалые, как бы, ну, что это, Джили, как бы, ну, Теннет, Джей Ко, как бы, вот это вот, да, там, Грейт Волл, ну, что это, там, Грейт Волл, я ж батя, ты же меня знаешь, да, я же авторитет. Это всегда одна и та же игра. И когда при советской жизни было не помогато абсолютно, ну, за границу об этом вообще не мечталось. Ну, как ты поедешь? В Болгарию ты поедешь? С чего ты поедешь? Люди очень любили на байдарках. Я так хромо отпуск, я там сплавлялся по реке. Ну, а что оставалось? Тебе какая была возможность? Никакой. И я помню, сосед у меня был шикарный по стоянке, дядя Ваня. Очаровательный совершенно. У него был запорожец, а ну, у нас такая стоянка была, там, загон на 20 машин. Он, по-моему, у него был единственный запорожец, а у всех остальных были «Жигули». И дядя Ваня так с завистью говорил, говорит, настоящая мужская машина – это запорожец, это «Жигули». Жигуляк ничего не ломается, женская машина для баб. А вот для мужика есть где рук приложить. Потом он пересел на «Жигули», эти разговоры закончились. Поэтому как только закончится Путин и после переходного периода под названием «Престолу наследия», а также операция «Преемник», дадут вздохнуть, ну, оттепель, там, 5-10 лет, и опять вернутся все флаги в гости к нам. Про китайцев никто не вспомнит. То есть их как вот рубильником, раз, и все, и ни одного китайца. Вообще ни одного китайца. Причем даже те, которые вот дилер уже завез, растаможил там по хитрой обходной схеме. Вот она стоит, эта машина, то есть ее не берут вообще. Даром забери. Нет, не берут. Ну, как это, собственно, и было во все времена с китайцами. Так что это просто временное состояние безысходности, когда приходится уговаривать себя, что тушенка – это лучшие шашлыки, которые только бывают на свете. Других вариантов нет. Привет замечательным котикам и их куратору, спасибо. Котикам привет из Дублина. Автор, продолжайте, продолжайте, спасибо за эфиры. Как вы относитесь к собакам, в частности, к американскому булле? К собакам я отношусь замечательно. У меня полжизни был страх перед собаками. Я спасал в детстве собак, забыв, что я, оказывается, их панически боюсь. Потом я какое-то время еще такой подростковый точно знал, что я их боюсь, а потом у меня пошел ротвейлер за ротвейлером, ротвейлер за ротвейлером, и для меня вот собака, синоним этого слова, это ротвейлер, а заодно все остальные. Вот сегодня я, например, зашел в один офис, а там почему-то оказался мопс. Я спросил разрешение у мопса, я спросил разрешение у хозяина, и процапал его за жирский бочок, и так его за габусь оттаскал. И при встрече, например, какого-нибудь булли, я его тоже бы с удовольствием бы процапал. И причем у американцев, у них же своя особенная система, они же, поскольку американцы, они такие ребята самые великие на свете, у них очень многие породы, они либо то же самое есть в Европе, только американское называется по-другому лучше, либо оно прям совсем американское, и не дай бог есть еще у кого-нибудь. А вот эта собака, которую вы имеете в виду, это грандиозная собака. Вот их очень много рилсов есть в всяких инстаграмах, тиктоках, где сидит какой-нибудь ребеночек на лужайке, а его охраняет невероятной широты, невероятного вида собака, такая грузовая, похожая на белаз, со совершенно страшной рожей. Собака очаровательная, вот как раз этот американский булли, она добряк, она любую другую собаку, если что, пинками прогонит, заодно откусит ей голову, но вообще это собака, суть которой в том, чтобы любить человека, защищать человека, и поэтому так много вот этих рилсов, где контраст между агрессивным обликом собаки совершенно страшный, она выглядит ужасно. Один на один встретишь, вот точно совершенно пожалеешь, что без памперса. И тонкая душевная организация, которая позволяет там облизать любого ребенка. Собак я на самом деле обожаю. Котики, добрый вечер. Майовец, оказывается, макет Хунцы с V8 может стоить в России 37 миллионов рублей. Ну, конечно. Ну, тем более, сейчас вот вы на форуме видели, в Санкт-Петербургском, на выставке достижений лично товарища Путина, там как раз вот Хунцы по чудовищным деньгам. В России все как раз так и продается. В те времена, когда я работал еще в официальном дилерстве, как раз было тоже очень интересно смотреть вот этот голодный период, конец 90-х, начало нулевых, когда всем хочется иномарку, всем хочется иномарку. А я как раз был у дилера Subaru, и вот мы получали документы СИП Хельсинки, то есть эта машина не растаможенная, из Японии морем поставленная на таможенный склад в Финляндии, перед тем, как она придет в Россию. И Subaru Forester стоил $17 000, а в Москве он продавался за $37 000. Вот двадцатка сверху – это вот как раз таможня, акцизы, откаты и все на свете. Поэтому в России машина может стоить любое количество миллионов, при том, что себестоимость этого же самого Subaru, то есть вот то, что японцы продавали за 17, это себестоимость порядка 2. И я помню свое впечатление, когда, будучи уже у дилера Peugeot, у нас пришла 206 XS, в максимальной комплектации, двухлитровая на ручке, она там кондиционер кожа, 206-я, то есть маленькая 206-я такая зажигалка, машина прекрасная совершенно, и она стоила $22 000. Ну, в тот период мы еще все были с вами в долларовом эквиваленте. И эта же самая машина, я приехал в Эмираты, эта же самая машина у дилера, у официального Peugeot в Эмиратах стоила 4500. То есть и в России, и в Эмиратах эта машина не производится. То есть ее сделали в Сошо во Франции, погрузили на транспорт, доставили, оформили все документы, и в Эмиратах 4500, в Москве 22. Это всегда было очень болезненным контрастом. Привет котейкам. Скажите, пожалуйста, авто, которое везут в Литву из Европы, автовозами хлам, или можно подобрать нормально? В основном это аукционные машины из Америки, это битье, Литва во все времена была совершенно прекрасна по рукотворному мастерству людей, и талантливые жестянщики выводили в ноль абсолютно все, что угодно. Мы помним с вами на заре перестройки вот это идиома «гнилой литовский перевертыш», когда из трех машин распилили, собрали, и из этого утопленника сделали такую, которая прямо и с документами, и с новизной своей прямо в сердце попадает, потому что блестяще выглядит, такое ощущение, что как раз бабушка ездила в церковь, умерла за рулем, вот теперь внучок продает, вах, без пробега, мамой клянусь. Литовцы работают прекрасно. Литовцы вообще очень рукастые ребята, и вот, например, литовская не ширпотребовская работа по жестянке, а литовская реставрация автомобилей, она эталонная настолько, что немцы заказывают литовцам реставрацию. Вот ту самую скрупулезную, когда историческая машина возрождается в полной аутентичности не только облика, но и технологий. Если ты реставрируешь машину, ты должен сделать ее так, как ее сделали в те годы, когда ее выпускали. Ну, там, условно говоря, 20-е годы, когда не было хрома, был никель. А то, что сейчас мы называем хромированным, тогда было никелированным. Помните никелированные кровати детства наших бабушек? И поэтому у машины, которую взяли, пригнали в Литву на реставрацию, у нее, если это старинная машина, должна быть не хромированная, а никелированная. И огромное количество автомобилей, которые поступают в Литву, это на автовозах, вот прямо из Клайпеды, едут машины, то, что купили на аукционах, специально под восстановление. И восстанавливают так, что, в общем, конфетка, баба, ягодка опять. Ну, насколько это прямо вот на 100% живет в веках, сказать трудно. Потому что вот, например, эта зима была очень снежная, она была очень соленая. Литовцы не используют ту кислоту муравьиную, которую, например, в Москве Собянин в виде соплей разводит. И здесь по старинке, по православному обряду, сыпет соль, и огромное количество техники заржавело вот именно за эту зиму. Хотя, ну, одна из моих машин, у меня несколько машин, у меня одна из них заржавела. Она держалась все предыдущие зимы, она прошла всю советскую свою часть биографии, потому что машина у меня как раз куплена в России, более того, она российского производства. Не подумайте, что она отечественной марки, нет. И вот она заржавела только сейчас. И мне предстоит ее делать, и у нее одна деталь в Литве уже деланная, крашеная. И это единственная деталь, которую выдержала и не покрылась ржавчиной. Поэтому работают литовцы отлично. Насколько они эту машину, специально купленную на продажу, поднимают до уровня эталона, слышал, что очень высоко поднимают ее. Но просто сам опыта не имею. И рядом со мной нету тех людей, которые прошли этим путем. Поэтому могу только с чужих слов не хочу. Здрасте, тут то есть всякие разные здрасте. Здрасте, здрасте. Опять-таки огрызки каких-то ваших реплик, которые здесь хвостом вот так повисают. И я очень не понимаю, где начало разговора. Китайцы научились делать смартфоны, возможно, научатся и автомобили. Нет, китайцы не ставят задачи делать автомобили. Китайцы ставят задачи сделать себе одноразовую с большой добавленной стоимостью категорию товара, которая будет очень похожа на необходимое европейцам, востребованное то, что они купят сразу. У китайцев есть возможность сделать хорошо. Китайцы не считают нужным этого делать. В силу разных причин. И в силу идеологии, и в силу экономики. Гораздо проще один раз это все сбыть, и дальше как повезет. Китайские инженеры заканчивали тот же самый Гарвард, тот же самый Массачусетс, тот же самый Йель. То есть они инженерные факультеты лучших университетов мира заканчивали, приехали все в Китай, у них получилось вот это вот хунцы одноразовое. Не потому что они не умеют, они не считают нужным этого делать. Поэтому научиться они, конечно, они научатся, они научились, и они умеют. И они очень много чего умеют. Это же самое, там, Xiaomi, например, которая сама патентами не гораздо, но она берет, покупает у американцев идеи и воплощает их так, что это приятно в руки взять. Ну, про смартфон не скажу, они все одинаковые. А вот, например, бытовая техника у них прекрасная, и она очень изворотливая, и они делают такую номенклатуру товаров, что даже не всегда догадаешься, зачем это. То есть начинают губозакатывателя и ухожужжателя, великолепных, очень эргономичных, красиво сделано. То есть там, где китайцы считают нужным действительно сделать хорошо, они сделают. Но они не всегда нужным считают это делать. Французские машины DS7. О, DS-ы все китайцы. Производства DS-ов в Европе нет. Это автомобили, которые изначально должны были восхитить сердце парижанина. Все DS-ы. Причем DS поначалу были Citroen-ами. Там, Citroen DS, Citroen DS3, Citroen DS4. Потом из них сделали премиальный бренд. Перевели производство только в Китай. Поэтому в Китае есть там, например, DS7, DS8, DS9, которых нет в Европе. Эта машина сделана для китайцев, китайцами из китайского. И то, что Эммануэль Макрон ездит на DS-ах, это никак не говорит о том, что машина стала французской. Абсолютно. Это как раз вот та самая гибель Европы, когда троянского коня проспали, погладили по головке, запустили к себе в огород, а потом сильно удивились на результат. Причем европейцам хватает мужества смотреть на результат, то есть на это разбитое корыто, вот на то попрание их жизни, которое уже состоялось. Ничего нам, все хорошо, ну все хорошо. И DS сделаны, как любое китайское одноразовое, у них всегда очень высокого уровня отделочные материалы. Когда в любого DS садишься, ой, как же это приятно. Какая кожа, какое дерево, какой пластик, какая отделка, какая подгонка вот этих вот всех элементов. Причем любой DS. Там из этого что-то несуразное такое. Вот, то есть, вот это все делали китайцы. Ну, пошел француз, сказал, а вот здесь вот так. И ты это находишь, думаешь, какой идиот. А, да, понятно, ну да, все-таки DS. И это китайцы одноразовые. Все DS-ы – это одноразовые китайцы. Если ему по какой-то причине повезло вдруг, и он получился многоразовым, ну, это только потому, что, видимо, кто-то там пошел в церковь, перекрестился и сказал, «Аллаху Акбар, пусть поживет». Ну, DS-7, у него нету, у DS-7 нету ни одного преимущества, которое бы сказало, что надо брать. Вот, вот все остальные машины, пожалуй, нет, а вот, вот надо брать, вот прям вот, вот, вот как крузака, там, 200-300. По поводу этих машин дискуссий меньше всего, даже надо, не надо. То же самое, как у угонщиков, например, нету дискуссий по поводу RAV4. RAV4 надо угонять, потому что это RAV4. Не потому что его заказали, то что его точно продашь. Вот есть какие-то бесспорные аргументы, которые в целом не порождают дискуссию. Ну, как там какой-нибудь американский Kenworth. Не, ну, все понятно. А кто будет спорить по этому поводу? Это Питербилл классический, 60-х годов. Ой, какая машина. То есть всем нравится, всем хочется. Это как котенок. Котик нравится всем, его приятно погладить, хочется поцеловать в нос. А DS7 не относится к категории тех машин, которые будут бесспорно, совершенно однозначно. И не только 7. Что думаете про подвеску NIO и обновленный ли по сравнению с лучшими немцами? Видели ли тест, где китайцы не скачут, в отличие от BMW, Mercedes и Audi? Китайцы очень хорошо пользуются купленными патентами. А китайцы, чем они выиграли уже на сегодняшний день, чем они обыграли автомобильную промышленность всего остального земного шара? Скорость исполнения. У китайцев от мечты до конвейерной реализации уходит в два раза меньше времени, чем в Европе. И тем более в Америке. То есть цикл создания автомобиля с нуля. Мы хотим сделать не рестайлинг, мы хотим сделать новую машину. Нам на это нужно 5 миллиардов евро и 5 лет неустанного труда. И тогда у нас вот более-менее что-то будет готово. У китайцев через пару лет она уже поехала. Причем еще через год они его допилили, доделали, довели до ума, как им кажется, изменив огромное количество там, по ВИН-коду, если посмотреть там, половину каталога, новые запчасти. И NIO в том числе, прекрасный совершенно маркетинговый ход, который вот из той же самой категории, как этот Янван плавающий. Зачем тебе нужна плавающая машина? Ну, это же здорово. Больше же никто не плавает. А во-вторых, это говорит о герметичности кузова. То есть как практически можно применить навык автомобиля плавать? Ну, дичь. Мы все-таки автомобили, ну, лучше-то переедем на любом, даже на «Жигуля». Да я тут на «Девятке», да я в этой луже, да ваш Янван мне в подметке не годится, стандартно. Но китайцы делают ошеломляющие и броско, визуально выигрышно то, что остальным можно было бы, но за ненадобностью не реализовано. Потому что у китайцев эти технологии, это не китайцы додумались. Это китайцы реализовали. Это то же самое, как тот же самый Prius. Эта машина за ненадобностью. То есть идея гибрида – это американская. Они разработали, создали, поняли, что это абсолютный тупик, что это полная ерунда. И кинули свободу продажу патент. Toyota купила, сделала Prius первого поколения, на котором разорилась, сделала второе поколение, упорно молодцы тойотовцы, вывели в ноль, на третьем начали зарабатывать, и вот теперь уже все знают, что гибрид, Prius – это так здорово. Я сейчас вот пол Европы проехал только что мне нужно было там в Париж по делу срочно, на здоровенном гибриде, на шикарном, потрясающем, супердорогом, новейшем, огромном, красивом европейском гибриде. Какая же это дрянь? Как же эта сволочь мне разорительно ударила по кошельку, потому что она ест столько же, сколько моя обычная бензиновая машина. То есть, если бы я поехал не на гибриде, на этом большом, а я поехал на него, на нем, потому что у него там, помимо того, что он весит как танк, 3 тонны, мне просто по салону нужно было, и плюс еще специально предварительно пришлось связываться с этими департаментами, чтобы я въезжал в Европу, у меня стоят наклейки, где у меня Евро-6. То есть, я еду Евро-6, мне можно туда, можно сюда, потому что мои машины, например, они все по Евро-4. То есть поехал на гибриде и задумывал, как интересно будет сэкономить. Поэтому, когда я показываю всем фотографии, что у меня, например, гибрид, а там же моментный расход топлива, средний расход топлива, моментный расход топлива. Вот я на гибриде, у меня есть 10 литров на 100 километров. Ну и зачем-то мне нужен после этого. У меня 10 литров на 100 километров есть моя машина, вот которая по Евро-4, которую в Европу не очень пускают, которая российской сборки иномарка. У меня те же самые 10 литров. Ну, на самом деле, не 10, 8. Она у меня есть 8. По трассе и того меньше. Вот я ехал на этом гибриде. И гибрид сама по себе идея. Спорить со мной бесполезно, просто примите к сведению, что я антагонист, и гибрид – это неудача, это самообман. Японцы это подхватили, и китайцы точно так же хватают огромное количество чужих идей, потому что они очень привлекательные. И эти идеи можно реализовать, и китайцы единственные, кто может их реализовать, потому что в Европе подобную подвеску, но Citroёn, когда делал свой знаменитый гидроактив, еще без электроники, он же был молодцом, но это так дорого. И самое главное, что никому не нужно, потому что людей, которые ценят это, понимают, совмещают с управляемостью, плавностью хода и прекрасно понимают, как можно пройти великолепно без траекторных рысканий поворот, таких ценителей мало, все же в пробке стоят, все по прямой, такой американский стиль жизни. И китайцы будут еще продолжать нас удивлять. Китайцы будут делать машины, у которых не только подвеска полностью сглатывает все рельсы и позволяет тебе ехать прямо вот как на ковре-самолете над парить над действительностью, и плавать они будут, они еще и полетят, они еще и по деревьям поедут, они еще чего-то много такого сделают, эпатажного, что в жизни это не очень нужно, но смотрится здорово, и самое главное, что китайцы тем самым демонстрируют свое подавляющее превосходство в технологиях. Идеи, патенты западные, но Европа не в состоянии потратиться на это, эпатировать подобным образом публику. А китайцы – да. И китайцы теперь уже стали синонимом электрификации, потому что Европа, то есть мир, очень долго ориентировался на Америку. Тесла – это как раз символ электромобилизации, и на Тесле как раз все пытались заработать, все пошли в этот бизнес, в этот сектор, потому что захотел стать Илоном Маском, а не потому что нужно было сделать хороший электромобиль. Вот Феррари, например, показал свое чудовище, эту Люси, абсолютно дичь какая-то. Но все полезли в эту тему, и никто не преуспел. Потом пришли китайцы, всех положили на обе лопатки, и теперь китайский электромобиль. То есть электромобиль стал синонимом Китая. Электромобиль теперь уже, вот у нас на глазах, вот в этот момент, исторический период, фиксируем его. Сегодня у нас какое? 4 июня. Вот по состоянию на 4 июня электромобиль становится символом Китая. Таким же, как Panasonic, Adidas и туда же электромобиль. Это достижение или нет? Ну, символ китайщины, электромобиль. Так, еще какой-то огрызок разговора. Та же Калининградская область, почему она включена не в Литовскую ССР, а в РСФСР? Совсем нелогично. Кому такие идеи в голову приходили? Как же было бы, без разницы, границы нет. Сейчас вот Армения придет к безвизу, и точно так же с завистью все мы будем говорить, как же повезло, и границы с Россией нет, и напасть на Армению не получается. И теперь у армян безвиз по всему Евросоюзу, а к нему еще добавится безвиз по какому-то огромному количеству других стран. Калининград, Кёнигсберг. А почему Крым? Вот как Хрущев его туда-сюда. Территориальные проблемы и территориальная нецелесообразность в назначении границ – это как раз очень любимая геополитическая игра людей, которые считают себя хозяевами стран. Это мина замедленного действия надолго. Ну, вот как Кавказ по сих пор не угомонится. Потому что это ваше, это наше, ну-ка отдай мое, а это чье, сейчас я тебе тут в глотку цеплюсь. Калининград из этой же категории. Kia Optima 2014-2015 года выпуска. Что по надежности? Двигатели 2.0 и АКПП, или 2.4. Это те самые знаменитые моторы, 2014-2015 года, у которых на пробеге 70-75 тысяч километров обычно окалина по четвертому цилиндру приводила к тому, что вот он уже пережаренный абсолютно, там наружный термообмен, если первый, второй цилиндр, они живут вечно, третий, как поведет, четвертый, он перегретый, там начинает набивать эллипс, там обычно залегает кольца, там через какое-то время происходит рукодружба. Но как раз корейцы с этим боролись, у них, если вот двигатель вскрыть, ха-ха, ничего себе проблема, да, двигатель вскрыть, и посмотреть, то у них в юбку поршня, стоит форсунка и бьет маслом. Масло работает как охлаждающая жидкость. И вот в том числе уже это закладные, заводские. И по московским сервисам научились, угадав эту подсказку от корейцев, которые прекрасно понимают, что они напортачили с термообменом и с отведением тепла, и нужно в дальнейшем, а у них как раз эти же двигатели, они очень широкого спектра применения, и да, на американском рынке, например, они живут не 70 и даже не 250, а гораздо больше, потому что форсунка стоит. На Россию этого не было, форсунки сверлили сами, потому что уже литье это позволяло, точка была четко совершенно определена, нужно было угадать угол. И я знаю те машины, которые на этом моторе пробежали и больше 100, и даже ни разу не поперхнулись. Но при прочих равных условиях, если вы на рынке находите этот автомобиль, вот вы шли, Катя шла, пирожок нашла, села, поела, опять пошла. Бац, а вы, оказывается, подняли с пола, это оказалось Kia Optima. Вы не знаете ее биографию, бензиновая, выкручиваете через колодец свечной, смотрите, первый, второй, третий, четвертый, и по состоянию четвертого, по степени его прожарки будет понятно, можно брать или нельзя, потому что есть те, кого можно, там окалина немного, есть те, кого нельзя, у кого сейчас уже будет там коллапс, к сожалению. То есть корейцы эту проблему знают, решать ее они решили за счет потребителя, поэтому... Машина великолепная, Kia Optima, мало того, что красавица, все-таки работа Питера Шрайера, по всему прочему, она еще прекрасно совершенно едет, какая у нее породистая поступь, как она держит поворот, как она держит прямой. То есть вот походка этой машины, она отработана была великолепно, ее как раз гоняли на Рюссельхайме, на полигоне GM, то есть эта машина ездовым повадкам училась в Европе, она заканчивала европейскую школу управляемости. По двигателю могут быть вопросы. Привет от волгоградских котов. Что тут у нас? У нас все то же самое. Коты, вам привет от волгоградских. Путин свято верит, что у него на болоте могут напечатать сердце, почки, печень. Или ему нравится лапша на ушах. Он, как все люди божественного уровня, точно знает, что земное, повседневное, физическое неприменимо к нему, в силу его уникальности. Чингисхан тоже думал, что ну вот, ему-то уж непосредственно будет дарована вечная жизнь. И огромное количество других персонажей в истории тоже полагали, что за заслуги перед Отечеством им не орден дадут четвертой степени, а как минимум жизнь подарят в веках. Ну, потому что они же практически апостолы, они же святые. Путин, он не до конца понимает, он не до конца разбирается, поэтому у него дочка специально на этом. Но и Китай неспроста подольстил ему. Почему Си Цзиньпин об этом заговорил? Вот была же эта совершенно чудовищная, дикая история, когда два года тому назад, Миниханов, директор Татарстана, попросил 491 триллион рублей, то есть бюджет страны на несколько, на 10 лет вперед, на колонизацию спутников Юпитера. Там должно было быть 4 спутника и 4 кластера. Один из них как раз биотехнологический. И на этом кластере, это на спутники на ИО, по-моему, там были Каллисто, Европа, ИО и Ганимед. Вот на Ганимеде должны были построить биолабораторию, которая позволит продлить жизнь человека до 700 лет. И Миниханов за это от Костина из ВТБ получил 53 миллиарда рублей и построил завод дронов. Тот самый политех, знаменитый ПТУ, который называется политех Алабужский. И услышав о том, что Миниханов пообещал Путину 700-летие, Си Цзиньпин сказал, что 140-то уж точно. Ну, какие там 700, а вот 140. И Путина в этом отношении развели как ребенка. И Путин знает, что и дочки не подведет, и Си Цзиньпин просто так болтать не будет. Ну, Миниханов, ладно, в конце концов, голубой воришка Альхин, поэтому пусть ворует, но он реально полагает, что ему все, что надо, поменяют, и он будет жить дольше. И он ведь в этом состоянии не сегодня. Это не старческая мысль, когда вот он утром спустил ноги с кровати, не нащупал тапки и подумал, хочу жить вечно, нужно как-то омолаживаться. Он же в этом состоянии живет десятилетиями. Про него уже давно рассказывали, что вот эти его любимые утренние процедуры в бассейне, у него там специальный массаж, у него специальные ванны, там, пантокриновые с рогами моралов и еще там с какой-то там святой водой. Он к вопросу долголетия подошел вот тогда же, когда начал строить вот это дикое количество дворцов. Ведь предупреждали же умные люди, что Путин, он пришел навсегда. Он выдержал паузу первого срока. На первом сроке он был еще такой президентик, вроде как молодой, даже, то есть сволочь он уже был, НТВ он уже прикончил, но об остальном он еще не определился. И он тогда же говорил, что через какое-то время я закончу быть президентом, уйду в оппозицию и буду как раз ругать власть. Потом все, остался, начал строить дворцы, и вот с этого момента он в том числе уверовал в свою исключительность. Но, представляете, когда такой хмырь, он взял и сломал всю страну под себя. Вот ничтожество. Ничтожество же, оно про себя знает, что оно ничтожество. И вот он смотрит в глаза профессорам, академикам, и у него мысль, вы-то, конечно, диссертации защищали, а я-то никто, но я же вас сделал. Теперь вы же у меня в ногах валяетесь. И вот тогда же вот этот уровень непогрешимости поднял его на такие высоты мечтаний, когда уже и дворцов должно быть много, и жизнь вечная. И он к этому готовился со всеми этими своими бассейнами, процедурами. А сейчас мы просто с вами удостоились уже такой финализации, когда понятно, что обычных физиотерапевтических процедур не хватит, и нужна дочка с чудесами, с принтером, печатающим сердце, с принтером, печатающим почки. И Путин верит, что это возможно. Он очень сильно на это надеется. Добрый вечер, здрасте. Вы говорите, что в Литве нет заборов, и все чистенько, а у нас в частном секторе кругом двухметровые заборы из сайдинга, и каждый в зимний период торопит соседа под забор сыпануть шлака. Ну да, и Литва как раз, даже если вы просто возьмете, уж не знаю, Яндекс сейчас работает, Яндекс.Карты, но посмотреть панорамы, то литовские панорамы, они как раз и по-прежнему остаются. Они всегда такие были, поэтому если там даже есть без обновлений старые карты, а вот, например, в Яндекс.Навигаторе, на Яндекс.Картах там были все страны Балтии. Нету забора? Нету. И пруд пожарный с чистой водой, там не валяется ржавый тракт. Ну и окурков нет. То есть окурков нет по сей пор. Видел Honda RCZ, спортивный обвес, потрясающая. Как она в жизни? В жизни она маленькая, в жизни она как оригами, то есть такая искомканная бумага. Она переднеприводная. И она, как любая Honda, отлично держит дорогу. Но это только обложка. Это вот к разговору о том, как выглядеть. Можно купить себе ватник, а можно купить себе модную куртку, которая будет новатине, но она снаружи будет, например, в плащевке, будет лучше смотреться. Машинка интересная, но интересная только потому, что она сделана ради дизайна. Она сделана для того, чтобы необычно смотреться, красиво выглядеть, ну и по салону тоже быть не похожей на других. Никаких ездовых характеристик уникальных, там, подвесок, двигателей. Нет, нет, ничего нет. Ну, она все равно молодец. Будут ли еще длинные выпуски на вашем канале по типу эхо, лошадей, оружия? Да, да, будут. И, ну, во-первых, в понедельник, наверное, надо будет, уж не знаю, в понедельник ли, ну, после понедельника. Про Армению надо будет поговорить. То есть вы меня об этом не спрашивали, я вам отвечаю. И, конечно же, сегодня мы этот вопрос затронули. Про собак, про котиков, про лошадей, про оружие и про собак. Про то, как я боялся собак, про то, как берешь ротвейлера, эту большую бошку такую, и прям так его в рожу пьешь, там такой шнапочек, там такой говнусь, прям вот процапаешь. Ой, у меня первый ротвейлер был Дик. Он был чуть крупнее нормы, и вот когда мы садились друг напротив друга, так сейчас я руки попробую свести в кадре, Дик по плечам был шире меня. То есть и голова у него была. Он был 60 килограмм, он весил, И он в холке был где-то, наверное, сантиметров 80. Такая собака Баскервиль. Мудрейший был пес. Ой, какой хороший. Самый крупный собственник Mercedes, Smart, Lotus, MG, китайцы становятся больше. О том, кто является собственником Mercedes, вот у меня будет в эту субботу как раз выпуск, потому что немцы внутри Германии знают, что это китайский бренд, что Mercedes принадлежит Китаю. И я как раз пошел по этому следу и посмотрел, нашел материалы, нашел всякие там журналистские расследования. Ну, это не особо и прячется, хотя кое-что там спрятано. Смотрел, где же, что же, чье же. И нашел в том числе, например, с какой стати вдруг Mercedes пошел в электрификацию, в которой ничего не понимает и не хотел. Кто заставил? Я нашел того, кто заставил. Я как раз вот в эфире в субботу буду рассказывать о том, какая процентная доля, то есть какой пакет акций у того, кто заставил Mercedes сойти с праведного пути и удариться головой об электрификацию. Сколько у них процентов, сколько у них акций, какой пакет. Про китайцев там тоже есть. А про новый Pajero байка? Нет, Pajero начинают делать. Но есть опасность, что это будет кроссовер. Это, лучше бы они сделали рестайлинг, лучше бы они оставили тот самый Pajero, просто накрыли его каким-нибудь дурацким новым кузовом и сказали, вот это вот совершенно новая машина, оставив все прежнее. Хотя, ну, мотор, например, по там, V6, который у него 3-литровый, его не хватало, 3.8, жрал как гад, но, по крайней мере, на нем ехало. 2.5 была такая комплектация, это вообще совершенно овощная. Ну и дизель там 3.2 или 3.4, не помню, как у него был. Вот дизеля ему хватало. То есть по мотору нужно было бы что-то сделать. По трансмиссии суперселект. Лучшая трансмиссия на планете Земля. Лучше суперселекта Mitsubishi вообще ничего нет. Ни у кого. Прекрасно. Вот так нужно развивать. Ситуация увидел на улице молоденького котика. Бегал с другом. Взять домой в золотую клетку или оставить на свободе. Зимой он, видимо, еще не встречался. Котик на улице живет ярче и меньше. И если у вас сердца и квартиры хватает, то уберите котика в дом. И котик сможет быть счастливым в обмен улицы на быт, комфорт и кроватку. И на улице он вас счастливым не сделает, а дома сделает. Вы возьмете котика в дом, а на самом деле вы в дом возьмете счастье. И вы поладите с ним. И это счастье будет обоюдным. Котик на улице, он подвержен огромному количеству страданий. Есть желание купить новое авто, но не можно определиться, Mazda 3 или Toyota Corolla. Никаких гибридов, дизель. Примеряем пальто. Приходим, садимся. Оглядываемся. Ну как? По эргономике понятно, что они молодцы. А вот во всем остальном. Есть аргументы в пользу Мазды, она точно лучше едет. Есть аргументы в пользу Тойоты, но это Тойота. И то, и другое не вечно. У Мазды это будет под капотом. Ну, у Тойоты тоже не факт, что это будет Тойота, это, скорее всего, будет какой-нибудь Рено дизель. Toyota будет дороже во всем. В страховке, в угоне, в обслуживании. Ну, потому что это Toyota. По мне, Mazda. Toyota слишком банально. Ну, человек, который ездит на Toyota Corolla, это то же самое, что человек, который ходит в тренировочных штанах. Как говорил Карден, если вы в тренировочных штанах, значит, вы сдались. Если вы на Toyota Corolla, значит, вы сдались. Если вы на Mazda, значит, вы знаете толк в управляемости плавности хода. Но не всем же это надо. Просто, со вкусом, спокойно, по-бытовому. Каша манная, одна порция. Надежно. Это как раз встает. А так, чтобы еще с вкусовыми оттенками, но это Mazda. Как с идеей «Эхо Москвы» в Ютубе? Заодно «Комсомольская правда», «С добрым утром», прочее. О действующих объявить пособниками Гитлера, которых надо арестовывать, судить за измену государства. Очень неконкретный вопрос. Но они так или иначе подлежат люстрации и наказанию, те, кто это делает сейчас.
«Комсомольская правда» в том числе. То, что сейчас на волнах «Эхо Москвы» под именем «Эхо Москвы» выходит, вот то, что холдинг «Симонян» себе забрал благодаря «Газпрому», вот это все как раз это требует очень серьезной колонизации, то есть в колонию на долгие годы, конечно. До 3,5 тонн, какие нужны наклейки в Европе? Вопрос не в массе. До 3,5 тонн – это легковая машина. Вопрос экологического класса. Наклейки нужны для того, чтобы вас туда пустили. Потому что, когда, например, едешь по Бельгии, в некоторые города въезд запрещен, если у тебя экологический класс не соответствует тому, что написано у них на сайте этого города в департаменте. И по Франции тоже. Вот я покупал себе наклейки на Германию и на Францию, и в Бельгии я... и регистрировался на сайте, на этой машине, тоже подтверждая экологический класс, чтобы просто въехать далее. А масса до 3,5 не имеет никакого значения. В России стали появляться заводы максимального полного цикла со времен СССР. Хавал, Теннет, Волга, самое лучшее, похоже, будет это Джили. Наверное, вы что-то хотели такое прямо мощное сказать. Наверное, не знаю. По-моему, у вас не получилось. Не так важно чьи технологии, как важно место производства сегодня и возможность копировать и совершенствовать. Все были так злы на утиль, но он дает плоды. Утиль не дает ничего. Утиль – это всего-навсего налог. Что дает налог? Налог на бездетность что давал? Устранение бездетности? Транспортный налог что дает? Лучшие дороги в стране? Ничего он не дает. Это просто алиби, обеспеченное государством по отъему денег. Конституционный сбор не дал ничего. Тем более, что он должен был обуздать китайцев и безальтернативно устранить конкурентов, которые мешают АвтоВАЗу. АвтоВАЗ в результате подыхает и никому не нужен, а китайцы даже не поперхнулись, потому что у китайцев, у них у всех идет дотация от китайского государства. Китайцев деньгами не переплюнешь. Китайцы все равно. Они по себестоимости уходят в минус. Им какая разница? Они все равно будут продавать машины по любым ценам и всегда будут выигрывать на рынке. А технологии имеют огромное значение. И очень важно, ну, место производства имеет значение, но Россия, например, это было плохое место производства, но она имела доступ к технологиям. И Россия, она закупала по миру все то, что не производила сама. То есть половину автомобиля. Цилиндр, поршневую группу, коробки, там огромное количество всего под сборки, электронику. Россия, она не умела, Советский Союз подавно не умела, Россия вот на нашем с вами веку, именно поэтому так много было иномарочных заводов, именно поэтому АвтоВАЗ никак не мог превратиться в нормальный. То есть на него что ни поставь, он все равно остается «Жигулями». И УАЗик, Патриот, например, на пике, у него был ивековский двигатель, у него была корейская коробка, корейская раздатка, у него была климатика Delphi, у него были импортные тормоза, и все равно это оставалось дрянь. Все равно это оставался УАЗ. Поэтому место имеет огромное значение, просто невероятное значение. И технологии были доступны, из них получался УАЗ, из них получались «Жигули». Но преодолеть это тоже можно, и лучший способ преодоления – это не производить УАЗ и «Жигули», но место производства, еще раз, не так важно технологии, как важно место производства. Не так категорично, потому что имеет значение все. И этот баланс очень быстро нарушается. Например, России видно, что не работает ничего. А на примере Китая видно, что те же самые постулаты работают. Расскажите про тракторы Беларусь. Почему у нас в России нет маленьких тракторов для приусадебного хозяйства, только мотоблоки? Они были, и российская тракторная промышленность была очень разнообразна. Но поскольку все-таки партия определяла, что производить, а не сам завод, и диалога с потребителем не было, то тракторные заводы все и подохли. Вот последний, какой, Рыбинский тракторный, если не путаю, он умер где-то лет 5 тому назад. Но тракторное производство было, и не все оно делало кировцы, и не все оно делало здоровенные, тяжелые, которые на самом деле были артиллерийские тягачи, но иногда они помогали по хозяйству. И поскольку не завод определял, то есть, когда заводы сказали, ну, дальше сам. Вот тогда уже было поздно, потому что то, что у него за плечами, станочный парк, как раз те же самые технологии, доступность материалов из технологий, они обрекали на гибель. И попытались начать делать маленькие трактора для частников, для индивидуалов, для приусадебных хозяйств. Но при советской власти был, например, такой маленький трактор, он назывался самоходное шасси. Это у которого кузов спереди, а кабина сзади. То есть он был такой совершенно идиотский, ну, какой-то навоз он возил по колхозу. И он должен был, по идее, стать вот таким стартовым, приусадебным, совмещая в себе там, при помощи вала отбора мощности какую-то спецтехнику, когда ты на него вешаешь там и всякую циркулярку, и плуг, и все на свете. И вот это все не получилось, потому что когда тупой советский завод, который до этого гнал план по никому не нужным тракторам бешеной мощности и дикого размера, остался один на один с рынком. То есть ты умеешь делать всю жизнь кувалды. А тут тебе говорят, сделай отвертку. Ну, ты не умеешь. Ну, пытаешься. И под это дело как-то что-то делаешь с оборудованием, что-то делаешь с материалами. И в итоге у тебя получается отвертка. Хотя ты до этого делал кувалды. И она у тебя получилась. В 5 раз дороже, чем у всех, и в 10 раз хуже. А вот мимо китайцы. Он говорит, да, у нас мотоблок. И все. И тебе конец. И ни один тракторный завод, то же самое, как ни один автомобильный, как ни один другой. В России нету, в Советском Союзе нету и не было ни одного конкурентоспособного завода. Ни одного. Те, кому государство помогало, как АвтоВАЗ, вот они барахтаются до сих пор. Тракторным не помогали, они умерли. Все. И поэтому ничего нет. Хотя есть на это всегда спрос, и все-таки частник пока еще водится, и не крупные хозяйства существуют, но им уже проще на лошадях. Ну вот, вот как есть. А предложения уже нет. Заводы померли. Привет из Казани. Всегда с интересом. Здоровья. Спасибо. День рождения Алексея Навального. Ему было бы 50 лет. Да, вот это как раз потеря для страны. В России всегда убивали тех, кто мог эту страну спасти. Навального убили именно потому, что он мог спасти эту страну, а в планы Путина, например, спасение совершенно никак не входило. Ну, это же как Петра Аркадьевича Столыпина убили, именно потому, что была понятна эффективность его реформы. И нашелся Миша Багров, который его прикончил. А Столыпин как раз бы спас Россию. И Навальный – это была наша самая большая надежда. Самая большая надежда. И Навальный – человек, который много в своей жизни передумал, пересмотрел, начинал на одних более резких и националистических позициях. Потом пришел путем пыток, мытарств и осознания к совершенно другому эволюционному уровню человека, который все обдумал, все понял, обо многом знал правильный ответ. Такой человек в управлении государством – это было бы спасение для страны. Это было бы экономическое спасение, это было бы моральное спасение. Он бы из нас бы сделал людей лучше. Вот как Саакашвили из грузин сделал гораздо лучших людей по сути, по качеству, по наполнению. Многие ему это не простили, и сейчас Саакашвили в тюрьме. Вот Навальный бы сделал то же самое. Это была бы кардинальная реформа человеческого сознания. Мы бы стали другие, вследствие чего страна бы стала другая. То есть не экономика определяла бы наше сознание. Навальный бы помог нам стать человекообразными. Это недопустимо. Его убили. Двухэтажный автобус закажу за счет тех, кто игнорирует Русь святую. Виктор, что вы имели в виду? Чем Акура отличается от Хонды? Она, по сути, одно и то же, но как сочинение в школе. Как я провел лето? Сочинение написали все, а лето каждый провел по-разному. И под американский рынок Акура изощреннее. Хотя под японский рынок она, как Хонда, еще лучше. Самые идеальные, самые удачные, там NSX, например, они, конечно, идут и вашим, и нашим. Но когда садишься в Хонду, а потом, ну, кроме аккорда последнего, потому что американский вальяжный аккорд, он такой очень не похож на нормального аккорда, к которому мы привыкли. Но все остальные, особенно кроссоверы, это машины под американский рынок. Американский рынок, он любит примитив, а здесь машины, которые имитируют примитив, но они гораздо изощреннее. И если бы не вот эта дурацкость там, со всякими милями, дюймами и спидометрами, то при прочих равных условиях я бы всегда выбирал бы американца, то есть Акуру, а не Хонду. Котик грустный дома, он скучает, они обязательно должны иметь выгул на даче или хотя бы в частном доме. А котики, они очень адаптабельные, и буйство дикого котика, оно не является протестом и противоречием нашему мирному сосуществованию. И котик через какое-то время, он приходит к тому, что да, конечно, ой, не обязательно. К сожалению, иногда, к счастью, вот, например, мой черный кот, которого я подобрал на Бородино в чистом поле, он был замечательный совершенно боец, он ничего не боялся, а сейчас он на улицу выходит, ему как-то там трусливо, он такой пригнувшийся на полусогнутых, хотя он абсолютно счастлив, вот прям бесспорно счастлив. Но он за 5 лет, он перешел на запасный путь. Его бронепоезд теперь там, ой, я слышу, какое прямо такое громкое, призывное. Ну, потому что матч подходит к концу. Так, и что? Ну, вот что. Давай. Вот. Вот. Ну, и что ты, Пушнина? Так, Пушнина. У тебя в обзоре был вопрос. Такое ощущение, что ты хотел что-то спросить у меня. Ну, а что ты вопил в таком случае? Ну, то есть ты поорал. Так, вот. Это забодали, и Миусёк тихонечко так, аккуратненько, раз, потерся. А где? Не вижу, убежал. Про которого сейчас говорили. Так. Привет из Албании. Ух ты ж, у вас там как раз сейчас власть потихонечку поджаривается на медленном огне. Мне тоже кошечку муж подарил, пока она с мамой глазки уже открыла. Ой, какая прелесть. То есть глазки она открыла, глазки открывают обычно на 10-й день. То есть это прям совсем ребенок, лишенный мамы. Значит, теперь нужно вот, пришел. Так. Специалист по требовательным заявкам. Ну и куда ты пошел? Ай. Вот куда ты, продемонстрировав нам хвост свой неукротимый, удалился? Что означало твое требовательное мяу? Внимание, в кадр входит еще один участник. Какая пушнина, какая движуха, как они все куда-то пошли. А не открыть ли мне вам балкон? Да. Вообще, конечно, это был намек на пустые миски, но наполнение мисок состоится через 3 минуты. А вот сейчас открытый балкон и выход на волю. А, на АвтоВАЗе уже есть китайцы, и, видимо, скоро будет БИТ. Нет. АвтоВАЗ – это такая помойка, что они сейчас приютили у себя какой-то чудовищный бренд, какого-то 25-го сорта, который даже в Китае не знает. То есть они сейчас делают вот эти коммерческие фургоны, какая-то такая дрянь несусветная, какая-то страсть летающая, совершенно невыносимая, и приличные к ним не пойдут. А потом АвтоВАЗ, он же привык на воровстве жить. Китайцы, когда приходят, китайцы никогда не платят деньги. Почему с китайцами так долго шли переговоры, например, по всему калужскому кластеру? Почему никак не могли китайцы заманить Санкт-Петербург, хотя там огромное количество, там, тебе, пожалуйста, и Hyundai, и Toyota, и Nissan, забирали любой завод? Потому что китайцы приходят и говорят, вот здесь должны быть другие станки, вот здесь должна быть другая сборочная линия. Покупайте у нас, ставьте за свой счет, и тогда мы сюда придем. Русский говорит, минуточку, а откаты? Как это? То есть мы хотим здесь делать какую-нибудь дрянь для того, чтобы продолжать чем-нибудь торговать, неважно чем, и мы еще должны за это платить? Нет, мы привыкли только брать, поэтому вы нам, китайцы, заплатите. И именно поэтому не получалось договориться. И вот эти все абсолютно заводы, вот это вот китайское присутствие, кроме Фуяо Глаз – это единственный завод в Калуге, он производит стекло. Вот это китайский бизнес. Все остальное китайцы дождались, когда русские заплатили сами за все эти заводы, за все оборудование. И прийти на АвтоВАЗ, ты приходишь на АвтоВАЗ и говоришь, ну, АвтоВАЗ, ну, не против, давайте, что ли, вы будете делать там кого-нибудь, там, бит какой-нибудь. И АвтоВАЗ тут же говорит, значит так, с вас отката, значит, мне 1 000 000, тебе 1 000 000, тому 1 000 000. С китайцами так не бывает. А АвтоВАЗ по-другому не умеет. То есть тебе нужно, чтобы мы на АвтоВАЗе вот это делали, так ты нам заплати. Конечно, нет, это абсолютный тупик. Ну что? Но китайцы есть, да, производство китайцев на АвтоВАЗе, потому что то, что они делают, никому не нужно. Тигуан или Кодиак, или Peugeot 3008. Ну, Кодиак и Тигуан – это одна и та же платформа, Peugeot 3008 – это другая платформа. У французов Меня очень настораживает двигатель. То есть мы раньше думали, что хуже, чем тюгановский TSI, ничего нет. Но потом выяснилось, что хуже, чем двигатель серии EB, который ставится абсолютно на весь Stellantis, он хуже, вот этот трехцилиндровый который. Либо у них ставится там четырехцилиндровый 1.6, которому то ли 40 лет, то ли 50 лет. Поэтому по двигателю, либо Кодиак, либо Тигуан, Кодиак мне нравится всегда больше. Вообще, Шкода мне нравится больше. Кодиак мне нравится очень. Кодиак не нужен ни в коем случае семиместный, потому что там он пятиместный, и то, что в багажнике, не имеет никакого отношения к перевозке людей. Спасибо вам. На сегодня все. До свидания.